Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сколько на русской земле прекрасных мест, которые хотелось бы хоть раз в жизни посетить. Это и отдаленные северные края, где можно увидеть полярное сияние. Это южные берега Черного моря с уютными бухтами и гротами. Это известные всему миру города, прославленные историческими именами, уникальными музейными коллекциями, потрясающими дворцами и храмами. Но есть на нашей земле место, откуда Россия начинает свою историю как государство, где и до ныне стоит крепость, защищавшая собой первых князей, возглавивших тот народ, в который вольется потом множество ручейков и рек разных народов и национальностей, чтобы подняться под знаменем Креста Христова и называться Святой Русью. Это небольшое место на карте России – село Старая Ладога. Его жители очень гордятся своей историей, а приезжающие сюда туристы и паломники зачастую ничего о ней не знают. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Этим летом мне посчастливилось приехать в Старую Ладогу, чтобы посетить Никольский мужской монастырь. И после красот Петербурга, святых мест и интересных событий, я не ожидала встретиться с тем, что, по мнению многих людей, является основанием нашей истории, ее прочным фундаментом, любовью к своей земле и верой в Бога. Село Старая Ладога расположено в 2 часах езды от Петербурга. И Никольский монастырь стал своеобразными речными воротами на берегу прекрасного Волхова. С утра у стен монастыря на пристани я увидела белоснежный многопалубный теплоход Николай Карамзин. И история государства российского начала раскрываться для меня во всей своей многогранности. Поначалу меня удивило множество туристов, которые спешили собраться стайками вокруг экскурсоводов у входа в Никольскую обитель, выбрав для себя в этот раз экскурсию, которую проводит паломникам монастырь. Дело в том, что на теплоходе туристам предлагаются разные программы для посещения Старой Ладоги. И в этот раз 3 группы захотели пройти маршрутом по тропам Святой Руси. Причем их провожатыми становятся не только светские экскурсоводы, но и насельники Никольского монастыря, монахи, батюшки. И после экскурсии паломники еще более плотным кольцом окружают их со множеством вопросов. О том, как родилась в Никольском монастыре эта программа, рассказал настоятель обители игумен Филарет Пряжников.
Есть у нас уже 2-й год такая практика общения с турфирмами из Петербурга, которые организуют сюда непосредственно вот эти вот корабельные туры теплоходные. И мы в этом году, вот как уже отмечал, мы попробовали разделить людей на 2 потока. Светская экскурсия Ладога, Ладога-светская, да, Ладога-историческая. И все-таки Ладога-церковная, потому что когда-то здесь было 7 монастырей и 15 церквей. То есть это действительно было очень такое религиозное место, место духовное силы, которая ощущается и сегодня. Поэтому мы очень рады, когда люди на теплоходе предварительно выбирают вот нашу программу под названием «По тропе Святой Руси». Возможность посетить сразу 2 монастыря или того желающие. Иногда даже продлевают эту тропу до храмов. Это храм Рождества Иоанна Предтечи, древняя церковь 17 века. Более того, это остатки вот одного из тех 7 монастырей. Это был Предтечицкий монастырь, 14 век. Поэтому, безусловно, очень радостно, что люди выбирают вот такую вот монастырскую программу, посетить монастыри, окунуться вот в такую жизнь религиозной Ладоги. И более того, я хотел сказать, что эти экскурсии ведут наши экскурсоводы, монастырские, которые не только Никольского монастыря знают жизнь, да, но и Матушки Успенского монастыря. И действительно, в большинстве своем вопросов о внутренней жизни монастыря. Сколько монахов, сколько монахи, а какой распорядок, а что, такие даже бывают интересные вопросы, а что монахи кушают, да, а почему приходят в монастырь. То есть, действительно, вот эта программа по тропе Святой Руси, думаю, она заслуживает внимания и развития дальнейшего.
Не первый год избирая своим паломническим маршрутом посещение русских монастырей, я обратила внимание, какое же множество людей приезжают в наши дни в монашеские обители. Я спросила у некоторых паломников, почему это им так интересно.
На теплоходе несколько, я так понимаю, вам предложили экскурсии, да, в Старой Ладоге?
Да, но мы выбрали эту.
Почему?
Ну, знаю, нам как-то в монастыре более приятно. Тут более спокойная жизнь, что ли. Ну, а что, мы это городские жители. Суета это все надоело нам. А так спокойненько.
Ну и возможность приобщиться к святыне.
Ну, да, тоже. Я с удовольствием езжу по таким местам.
Галина рассказала, что она не раз посещала святые места и в нашей стране, и за рубежом. А вот что привлекает в путешествиях на теплоходе Татьяну, Вячеслава и их сына Владимира.
По монастырям, потому что мы... Вот у нас, например, мальчик в воскресную школу ходит, то есть мы воцерковленные, соответственно, у нас очень интересны монастыри, потому что интересно, что за один маршрут можно посетить несколько, потому что в обычном режиме ты там в один приедешь и все, а здесь как бы за несколько дней можно в нескольких местах очутиться, и это вот только на теплоходе возможно. Соответственно, посетить какие-то святые места и вот такие монастыри, куда просто так вот не соберешься, не поедешь.
Красиво, да, наверное, по берегам?
Очень красиво. Я не первый раз плаваю, там раз уже на 10-й, если не больше. И мне очень нравится вот вообще вот это сочетание воды, простора, вот эту вот свою родину, вот увидеть с такой необычной ракурсой, увидеть вот эту красоту, ширину, вот эти места. Там же проплываешь много мест, где нету населенных пунктов, и вот это вот природа, вот это вот какое-то единение с природой, вот даже. Как-то в эти моменты вот больше чувствуешь какое-то присутствие вот Бога, вот эту вот глубину, и вот что-то вот такое вот от Создателя, что такое огромное, то, что вот в городе не чувствуется вот в этой суете, вот где вот всего-всего много, вот эта вот красота, вот это вот как он мир был создан, вот там можно это как-то почувствовать.
В этот день мне посчастливилось пообщаться со многими насельниками и служителями Никольского монастыря. И вот чем поделился с нами иеромонах Гамалиил Зербельфайн. Когда я спросила батюшку, увеличился ли в этом году поток паломников и туристов в Старую Ладогу.
Благоприятное время, да, такое для внутреннего туризма?
Ну, это видно по кораблям, теплоходам, которые к нам приезжают. В этом году очень много людей, больше, чем в прошлом. И часть из туристов с этих теплоходов, они автобусами отправляются отсюда в Тихвин.
Ну, это связано, конечно, и с политическими событиями. И как вы связываете это, например, с интересом действительно к русской истории и увлечением?
Думаю, эти два фактора, они увязались в одно. Эти два фактора поспособствовали. Ну, знаете, как вот бывает так, что чтобы русский человек начал узнавать свою родину, ему нужен какой-то пинок внешний со стороны, откуда-то сверху, наверное. И обстоятельства. Мы же все время ездили, ну, я имею в виду россияне, куда угодно, кроме своей собственной страны, да. А сейчас все позакрывалось, все привычные эти туристические маршруты. Поэтому народ всегда же хочет что-то увидеть. Поэтому таким вот, как говорится, нет худа без добра. Позакрывалось все западное. И народ поехал смотреть, а что же у меня тут на моей родине происходит? Что же интересного? Интересного очень много. Но и благо, что государство ведь сейчас поддерживает это направление туризма. Поэтому люди поехали.
Что же узнают прибывающие тысячами туристы о небольшом селении Старая Ладога за свою иногда достаточно продолжительную стоянку теплохода или поездку на автобусе или автомобиле? Меня поразило, с каким вниманием слушают они экскурсоводов, с каким участием включаются в разговор. Руководитель паломнической службы Никольской обители Наталья Сергеевна Сервия одухотворенно рассказывала паломникам об истории монастыря и о древнем городе Старая Ладога.
За время экскурсии я буду не раз говорить, что Ладога – это самое древнее поселение Руси. Было основано не позднее 753 года. Ладога – это самая первая столица Руси. В Ладоге есть самый древний источник в России, источник 9 века. Уже люди в 9 веке получали исцеление, испив воды. У вас будет возможность сегодня посетить этот древний целебный источник. Там есть две купели. Кто не захочет окунуться, можно умыться, набрать воду с собой в дорогу, в путешествие. Старая Ладога – есть самая древняя улица в России. Варяжская улица. Сколько много древностей. Со всеми мы с вами сегодня знакомимся. Это село Старая Ладога. Расположено недалеко от Санкт-Петербурга, 120 километров. А раньше когда-то это был город большой, купеческий. Сюда приезжали купцы не только из разных городов, но и из разных стран. Благодаря тому, что Ладога находилась на торговом пути из варяг в арабы, из варяг в греки, это был торговый город. Ладожане, жители были достаточно богатыми людьми. Они могли приобрести раба или рабыню в 10 веке за одну маленькую стеклянную бусинку. Здесь велась обширная торговля. Приходили люди сначала на больших морских судах. Раньше Волхов была не такой глубокой рекой, поэтому весь товар перегружали в речные суда и приходили уже целенаправленно сюда. Все это изменилось благополучно, когда сюда пришел Петр I, и он решил построить еще один город в устье реки Волхов. Он готовился к Северной войне, ему необходима была оборонительная стена со стороны реки Волхов и Ладоги как защита. Поэтому он строит срочно город, который называют Новая Ладога, и он приказывает приказывает всем купцам, жителям этого города, тогда большого еще города, заколачивать свои богатые двухэтажные дома и переселяться в новопостроенный город. Что они делают? Они заколачивают дома, переселяются в Новую Ладогу. Петр I этот город понижает до статуса села, и этот город внезапно превращается в село. Весь торговый центр смещается в Новую Ладогу. Ну, может быть, благодаря тому, что это уже село много-много веков, оно накапливало в себя очень много древностей, ценностей, с которыми мы с вами сегодня познакомимся.
Множество интересных событий происходило на этой земле, куда пришел первый князь Рюрик в 1753 году и воздвиг здесь, на Ладоге, свою крепость, башни которой приезжают увидеть туристы со всего мира. Служители монастыря очень любят своих гостей. Я ощутила это с первых шагов обители. Свечница Никольского монастыря Виктория Викторовна Фогелева за 17 лет работы в монастыре видела здесь многих именитых гостей. А я ощутила это в рассказе о том, как монастырский сад и огород радуют туристов своими плодами. Когда батюшка Филарет проводил меня вокруг стен обители, рассказывая о ее истории и об ее возрождении. Особое событие было заложено в основании Никольского монастыря, и оно было связано со святым, благоверным великим князем Александром Невским.
Здесь древние курганы над стеной монастыря возвышаются. Это место в истории, в летописи получает название «Победище», слово «Победа». И, в принципе, это связано с историей монастыря, потому что Александр Невский после Невской битвы, по преданию говорят, именно он здесь стал называться Невским первый раз, он привозит сюда своих загибших ладожан, то есть воинов, друзей, товарищей, которые с ним воевали в Невской битве и погибли. Он хоронит их здесь и повелевает, как говорит предание, поставить монастырь, чтобы здесь всегда совершался молитва о павших воинов, о защитниках нашей Святой Руси. Вот такая вот удивительная история. Страничка летописи тоже есть в нашем монастыре.
Отец Филарет показал мне и место, где располагались древние постройки обители, хозяйственный двор, где даже изготавливали кирпич для строительства монастыря. На причале стоял теплоход, а берега Волхова сохраняли именно те, кто, пребывая в Ладогу, многие века видел высокие монастырские стены, величественный Никольский собор и прекрасный храм в виде корабля, посвященный святителю Иоанну Златоусту.
Мы сейчас с вами подойдем к историческим ступеням, и я хочу вам рассказать о том, что вот эти камни, которые сейчас заросшие, это вот и есть исторические ступени, древняя набережная, куда приплывали кораблики, куда приплывали крестьяне, у которых была очень такая интересная традиция. Прежде чем идти на ловлю, они подплывали к главным воротам Никольского монастыря. Здесь когда-то была большая икона Господа Саваофа, а во вратах главных ворот монастырских на вратнице висела икона Николая Чудотворца. И вот у крестьян местных была такая традиция. Каждое утро они подплывали именно сюда, молились Господу и шли промышлять, ловить рыбку для себя, для своих семей. Поэтому наш монастырь связан с водой, связан с Волховом,
и с этой связан рекой. С историей. Тут символично история. Очень, что мы стоим у теплохода, который называется Николай Кораблин. Вот история государства российского.
Да, и, кстати говоря, этот корабль сегодня пришел из Москвы, привез наших дорогих друзей, туристов, которые, вот как вы сами сегодня услышали, да, в их воспоминаниях, первый раз приехали сюда и окунулись в такую незабываемую атмосферу.
Туристы и паломники очень воодушевленно делились своими впечатлениями от пребывания в монастыре. И особенно им запомнилась экскурсия, которую проводил по обители ее насельник иеромонах Феофан Друганов.
Первый раз, да, и настолько неожиданно вот все уютно, душе как-то вот уютно, спокойно так, чисто кругом. Ну, атмосфера, не знаю, вот как праздник какого-то, вот правда, радостное вот что-то такое. Мне очень понравился музей, очень понравился. Он небольшой, но такой какой-то насыщенный очень, очень много экспонатов. Вот там есть икона старинная, которая сожжена была в свое время, которую расстреливали, прям вот следы от пуль на иконе как-то впечатляют очень.
Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о Староладожском Никольском мужском монастыре. В обители есть прекрасный музей, и иеромонах Феофан познакомил меня с его экспонатами, из которых, конечно, главной поистине святыней является икона Пресвятой Богородицы.
В этом небольшом помещении находится музей. Здесь располагаются экспонаты, реликвии, святыни, которые либо напрямую связаны с нашей обителью, либо косвенно связаны с разрушенными святынями Старой Ладоги. То есть местные жители приносили то, что они находили у себя дома. На участках многие иконки, складни, кресты находили. Приносили нам. Одна из самых таких известных наших экспонатов – это ростовая икона Божьей Матери, которая раньше располагалась на фасаде храма святителя Иоанна Златоуста. И видим пулевые отверстия в лице Божьей Матери. Это красноармейцы, которые рядом находились, они стреляли вот по храму, упражняясь в меткости. Эта икона не подлежит восстановлению уже на металле, но мы сохраняем ее как память о том времени страшном, которое было в 20 веке на нашей земле, чтобы помнить об ошибках, да, о том, что нам не стоит повторять, чтобы хранить свою веру, почитать свои святыни и хранить свою историю, чтобы не отступать от Бога, чтобы вот такие экспонаты напоминали нам.
Уникальные экспонаты можно увидеть в монастырском музее. Это и Библия в старинном переплете, которую можно раскрыть только при особой температуре и влажности, и древние хоругви с дивным изображением смоленского образа Божьей Матери, и ножницы для свечниц со специальной коробочкой, куда падал фитилек от свечи. Но главным монастырским экспонатом в наши дни является древний монастырский храм – Никольский собор. Он сейчас как драгоценный сосуд заключается как бы в саркофаг для консервации и сохранения. Я спросила отца Феофана, что привлекает людей, приезжающих в Старую Ладогу и Никольский монастырь.
Люди даже неверующие, многие из них настолько искренние и открытые, что они просто вот по своей простоте душевной и доброте как-то привлекаются самой атмосферой монастыря. Видят купола, видят вот эти кресты, видят даже разрушенные святыни, да, например, наш купол храма святителя Николая, он без креста сейчас стоит. Им интересно прийти, посмотреть, узнать, почему. Многие спрашивают, почему у вас еще не реставрируется? Вы что, многие пишут отзывы, монастырь хороший, но они еще ничего не восстановили. Людям интересно, почему? Ну, действительно, это огромные труды, огромные средства и огромные, кроме того, юридические еще моменты, чтобы согласовать все с Министерством культуры. У нас же монастырь – это памятник федерального значения, поэтому здесь ничего нельзя сделать без согласования. Но люди приходят, знаете, Господь как-то их приводит. Вот первое, наверное, что они видят, выходя с теплохода, это наш монастырь. Конечно, им интересно узнать, потому что монастырь очень древний. Это интересно даже человеку неверующему, вот, который интересуется историей. Ведь монастырь наш связан с благоверным князем Александром Невским. Это памятник воинской славы. Монастырь основан в память о воинах, которые защищали нашу землю на северных рубежах. Да и сама Старая Ладога – это ведь исток русской государственности. Здесь зародилось русское государство. Это маленькое село, в котором сейчас живет чуть более 1000 человек. Но именно это первая столица Руси. Именно сюда пришел князь Рюрик, чтобы начать княжить. Отсюда начался княжеский род Рюриковичи. И потом уже Рюрик поднялся в Новгород, перешел в Киев. Но именно здесь зародилось русское государство. Это особенно актуально сегодня, вот когда мы осознаем свою историю, то, что нашей стране не 30 лет, не 100 лет, а 1300 лет. Вот эта огромная история, это наследие, и оно началось именно здесь, в Старой Ладоге, еще до крещения Руси. А потом и крещение произошло, эта земля осветилась благодатью Божией. Здесь выросли храмы. Здесь, на этой земле, находится самый древний храм Северной Земли. В Успенском монастыре храм Успения Божьей Матери, предположительно, 11 или начало 12 века. Поэтому это очень святая земля, древняя. И люди, даже, казалось бы, неверующие, им это интересно. Их привлекает вот эта земля, пропитанная историей наших предков, кровью наших предков. Здесь же покоятся воины рядом с монастырем Гора Победища. Это братское кладбище воинов, которые защищали нашу землю с Александром Невским. А монастырь наш основан им, чтобы молиться об их упокоении.
Настоятель обители игумен Филарет рассказал о главном храме монастыря – соборе святителя Николая Чудотворца.
Никольская церковь, по мнению исследователей, это основание 12 век, даже не век Александра Невского, а столетие до него. Почему? Потому что Старая Ладога, как вы знаете, она существовала с середины 8 века, да, там 752 год, по-моему, основание. По преданию, на этом месте когда-то стояла древняя деревянная церковь. Почему? Говорят, основание, фундамент 12 век. Кирпич эта церковь приобретает со временем, это уже после шведских завоеваний 17 века. И несколько раз она перестраивалась, несколько раз переосвещалась. Да? Но то, что это было сердце монастыря, это безусловно. Потому что возле этих стен, даже древних деревянных стен, был создан Никольский монастырь. Перед революционными событиями 1908 год, 1911 годы была проведена большая реставрационная работа в монастыре. Никольский монастырь был побелен, заменены потолочные балки, были настелены, и они остались до сих пор кусочек вот тех вот, когда вы побудете в петербургских древних храмах, вы увидите вот такую вот плитку, которая перемежается маленькими такие вот ромбики. И вот здесь даже кусочек вот этой плитки остался. То есть храм был, знаете, сделан как игрушка. Он был сделан теплым, чтобы можно было в центральном соборе совершать молитвы зимой. Но, к сожалению, пришли годы запустения, разрухи, и где-то в 60-х годах, а уже до 20-го столетия, почему-то здесь какое-то было такое маниакальное вот такое желание разрушать более поздние постройки. То есть вот стоит храм с колокольней. Принимали решение, что колокольня в советское время, то есть советские специалисты, так сказать, да, принимают решение, ага, колокольня поздней постройки, какие-то там пределы поздние, разрушим, оставим вот 4-квадратную, как типа старались под новгородцев или под кого там всю эту архитектуру подгонять. Вот эту же судьбу разделила Никольская церковь, потому что был большой предел, была великолепная паперть, храм двухэтажный, да, и нижний храм, верхний храм был, где совершались богослужения. Вот эти пределы в советское время просто разобрали, уничтожили. Потом специалист скажет, мы погорячились. Но самое главное, за это деяние никто же не ответил. Поэтому Никольская церковь начала разрушаться. И я читал статьи еще 1978 где-то года, когда вот эти вот специалисты сетовали, что нужно спасать, нужно что-то делать. Но, к сожалению, за эти годы, за долгие годы проводились какие-то реставрационные работы, но привести в жизнь храм так и не удалось.
История монастыря хранит в себе страницы, когда насельники Валаамской обители в годы разорения шведами пришли на Ладогу и принесли по преданию в Никольский монастырь для сохранения мощи святых преподобных Сергия и Германа Валаамских, а затем перенесли их в Новгород. Десятки монахов стали мучениками в годы нападения шведов. Монастырь был сожжен. А в конце 17 века за монастырскими стенами на берегу Волхова был отстроен вновь Никольский храм, а рядом была воздвигнута изысканная восьмигранная колокольня, которая скоро вновь после реставрационных работ примет желающих насладиться видами неповторимых мест на берегу Волхова.
Но я бы хотел, знаете, еще одно открыть, может быть, небольшую тайну монастыря, потому что возле храма Иоанна Златоуста, колокольни, Никольской церкви когда-то было большое монастырское кладбище. Как это было принято, на нем хоронили монахов, ставили кресты, совершали молитвы. Но когда в советское время сюда пришла совершенно иная власть, монашеское кладбище было изуродовано, все кресты были разбиты. И я вот уже второй год рассказываю об этом всем, потому что это тоже моя боль. Все надгробия были разбиты и вывезены за Старую Ладогу, выкинуты просто в лес. Но самое главное, что мы нашли это место. И мы даже какой-то год проводили раскопки, мы раскопали вот одно из курганов, так сказать, остатки. И мы вытащили оттуда вот эти каменные глыбы, остатки крестов, надгробных надписей. И моя мечта, почему-то Господь пока не дает мне это исполнить. Наверное, потому что я, наверное, жду еще очень хороших людей, потому что нужна техника, чтобы все эти камни вывести. Я хочу их привести назад, чтобы вот эта вот память, вот эта вот красная ниточка, память о тех, кто здесь когда-то трудился, кто здесь когда-то молился, чтобы восстановить ее. Мы обязательно должны восстановить эту справедливость, сказать этим монахам спасибо. То, что мы молимся, мы за них, мы всегда молимся.
Я не за вас молюсь.
Я вот всегда, да, вот хожу и говорю, братья святые обители себя, помогите нам, пожалуйста, помогите, помолитесь, заступитесь за нас. Вот, наверное, вот эта живая связь, она очень здесь чувствуется.
Чем наполнена в наши дни жизнь русских монастырей? Какими трудами осуществляется их восстановление? Турист или паломник видит лишь их небольшую часть. Но главное богатство обители – это молитва. Несмотря ни на какие годы разорения, она приумножается из века в век. Молитва возносилась здесь еще до прихода сюда святого благоверного князя Александра Невского, чья-то верующая душа, слышавшая волю Божью, воздвигла здесь, на берегу Волхова, Никольский храм и осветила это место теплотой молитвы к Богу. И каждый человек, приезжая сюда, прикасается к этой силе и не может уйти отсюда ненаполненным. Свечница Никольского монастыря Виктория Викторовна Фогелева поделилась, что увозят с собой паломники из древней обители.
Туристов очень много, больше, чем паломник. Интересуются они больше всего, конечно, нашей исторической литературой, приобретают очень много исторической, потому что у нас новые книжечки вышли, и о Старой Ладоге, и о нашем монастыре новый фотоальбом. И любят наши чудотворные иконы приобретать, потому что, которые у нас в храме находятся, это список середины 19 века Черниговской Гефсиманской Божьей Матери, Николая Чудотворца. Там тоже очень старая икона в храме Николая Чудотворца, и мы стараемся, чтобы у нас копии этих икон вот были. были, и поэтому люди интересуются вот именно что-то везти наше, с монастыря Ладожское больше. Ну, конечно, пряники, которые приготовлены по рецептам древних афонских хлебов, они тоже пользуются спросом, в момент их разбирают. Очень вкусные, полезные, постные они, на меду, поэтому люди с удовольствием приходят. И очень радостно тем, что когда вот я только пришла работать, были прихожане такие пожилые, такие, ну как, ну вот иностранцы ездили летом, бывало, или там наши. А сейчас очень много молодежи в храм ходит. Вот это радует, что они как бы приобщаются уже к церкви и стараются какую-то тоже святыньку увезти отсюда и сходить, поклониться мощам Николая Чудотворца, другим святынькам. У нас есть частичка мощей Александра Свирского и Пантелеймона Целителя, и святого Мартирия Зеленевского, а также покровителя нашего храма Иоанна Златоуста.
Невыразимое впечатление выносит человек, попадая в святое место. Иногда даже трудно объяснить, что изменило тебя за этот краткий миг твоей жизни, когда ты побывал в той или иной монашеской обители. Но есть в Никольском монастыре особая святыня, которая привлекает, и я уверена, все больше и больше будет собирать под свой покров и богомольцев, и туристов. Это покровительство над этой обителью чудного лика Черниговской Гефсиманской иконы Божией Матери. Каждая икона Пресвятой Богородицы чем-то особенна, но, уезжая из старого Ладожского монастыря долгое время, каждый человек будет хранить теплоту этого взгляда внутрь тебя, Пречистой Девы и Божественного Младенца. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Никольском мужском монастыре в селе Старая Ладога.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как трудно человеку сохранить мир в своей душе. Как непросто бывает удержать ту радость, которая наполняет твой дом. Какие бы события ни волновали нас, мы все стремимся к ощущению покоя и уверенности. Но что прекрасно и удивительно, этот покой и мир ежечасно, каждое мгновение наполняет нашу землю лучами божественной милости. Стоит лишь прислушаться к этому дыханию вечности. И этот мир, эта радость и чистота опускается на нашу землю из чистых глаз образов Божьих, чудотворных икон Пресвятой Богородицы, ликов святых. А иногда эти глаза источают слезы, чтобы человек услышал, что он поступает неправильно, нарушая эту божественную гармонию. Я приехала в Старый Ладожский, Никольский мужской монастырь, не зная, какая удивительная святыня в нем находится. И каждый турист и паломник, входя в ворота обители, сначала любуется на восстановленный храм святителя Иоанна Златоуста, построенного в виде могучего корабля, возвышающегося над рекой Волхов, и удивляется тому, как мощный Никольский собор стоит верным стражем этим местам, даже зияя своими окнами, ожидающими и сохранения, и восстановления. Кто-то бежит в свечную лавку заказать требы, купить свечи и подарки. Кто-то спешит в кафе с дальней дороги вкусить монастырского чая, который здесь выглядит как картинка с изысканного натюрморта и также богат своим вкусом. Кто-то радуется монастырской рыбке и пряникам, а внутри собора кротко, тихо и радостно ждет каждого человека главная святыня монастыря – Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери. Ее история уходит вглубь веков, когда в городе Чернигове этот образ Пречистой Девы прославился многими чудесами. Затем ее список собирал множество паломников в Гефсиманском скиту близ Троицы Сергиевой Лавры. А сейчас и здесь, на берегу Волхова, Пресвятая Богородица – являет себя каждому человеку просто и открыто, дарит свое тепло, защиту и помощь. Главное – услышать этот призыв. История обретения этой иконы в наши дни, наполненными рассказами о поруганных святынях, показывает то, как жестокость одних людей бывает побеждена великой силой любви других. И хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто смог помочь Никольскому монастырю вернуть эту святыню в обитель. Туда, куда сама Владычица Небесная пожелала принести свой дивный образ. Об этой иконе мне рассказывал каждый насельник и служитель Староладожского монастыря. Вот чем поделился со слушателями радио «Вера» иеромонах Феофан Друганов, показывая мне фотографию этой иконы в монастырском музее. После того, как икона была выкуплена у людей, у которых она пребывала в советские годы.
Они были людьми неверующими, относились к иконе пренебрежительно, хранили ее на чердаке, но увидели удивительное знамение, что из глаз Божьей Матери текли черные слезы у них дома. Они испугались, когда увидели это, и решили, что надо отдать икону в храм. Они побоялись этого знамени. И пришли к нам в монастырь. Конечно, потребовали огромную сумму за эту икону. И после долгих вот таких разговоров, да, согласований, в итоге все-таки нашлись люди, которые пожертвовали сумму на то, чтобы выкупить икону. Ее выкупили, отреставрировали в 2002-2003 году. И теперь она хранится у нас в храме, отреставрированная. Уже слезы не текут из глаз Божьей Матери. А по молитвам перед этой иконой совершаются чудеса. Люди приезжают, свидетельствуют о том, что получают просимые и даже чудесные явления. Создание семьи, рождение детей, об избавлении от бед. Вот это наша святыня.
Когда мы пришли с отцом Феофаном в храм, батюшка продолжил свой рассказ об этой удивительной, чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. Черниговской, Гефсиманской.
В храме у нас две главные святыни. Возле правого предела мощи святителя Николая, а слева находится чудотворный образ Черниговской Божьей Матери, уже отреставрированный и восстановленный. Отец Варфоломей, настоятель, хотел оставить на иконе следы от увечий, которые были, чтобы как-то показать, да, на некоторых иконах оставляют их. Но владыка Мстислав, который участвовал в реставрации, он сказал, что нет, нужно всю икону восстановить. И в итоге она сейчас вот в таком прекрасном состоянии находится, радует тех паломников, нас. Мы перед ней совершаем акафист. По очереди служим один вечер Черниговской Божьей Матери, второй святителя Николая.
Ну, наверное, еще владыка Мстислав руководствовался тем, что она удивительного письма и удивительной художественной, мне кажется,
действительно,
ценности.
Поистине, письмо у иконы очень канонично. Каноничное, очень красивое и очень глубокое такое, знаете, очень похоже на казанскую икону в Казанском соборе в Петербурге. Чем-то такие глаза, лик Божьей Матери. Но письмо действительно удивительное.
Как по-разному могут относиться люди к тому, что раскрывает для нас на земле небесную красоту и знание о вечности. В храме святителя Иоанна Златоуста сохранились старинные росписи, которые в наши дни рассказывают людям о жизни великого святого, чьи слова на пасхальном богослужении всегда вселяют жизнеутверждение и надежду на воскресение. Это образы святителя Иоанна Златоуста.
Как видите, храм построен в виде базилики, такой прямоугольной формы, с двускатной крышей и с двумя нефами. Пределами. Посередине вот четыре колонны. Если вы так заметили, то похож храм на трапезный храм Троицы Сергия Лавры. И действительно он построен по образу того проекта, но уменьшенный в масштабе. Один и тот же архитектор Горностаев построил и трапезный храм Троицы Сергия Лавры, и этот храм святителя Иоанна Златоуста. Этот храм довольно-таки молодой по сравнению с монастырем. Построен в 19 веке. Но на его месте раньше стоял прежний храм, древний, тоже во имя Иоанна Златоуста, но поскольку он обветшал, его пришлось разобрать. Здесь сохранились исторические росписи, которые были до революции. То есть то, что мы видим на потолке, на стенах, над колоннами, евангелисты, это все историческая роспись, которая была. Ее удалось сохранить благодаря человеку, который был поставлен здесь, над этой машино-тракторной станцией, когда здесь хранились ГСМ в этом храме. Ему сказали, чтобы убрать все фрески, но он, видимо, был человеком богобоязненным и все откладывал это, чтобы не сбивать эти фрески, не портить их. В итоге они сохранились. И сейчас их просто чуть-чуть обновили. Но сам вид и сами изображения исторически подлинные, такие как были.
Мне посчастливилось побывать на экскурсии, которую проводила в храме руководитель паломнической службы Наталья Сергеевна Сервия. Мне очень запомнился проникновенный рассказ Натальи Сергеевны, ее отношение к своей работе. И мне захотелось спросить, как она пришла трудиться в Никольский монастырь.
Совершенно случайно получилось. Я сюда приехала в апреле и пришла с той целью устроиться, ну, просто потрудиться при монастыре, потому что в планах у меня было с сентября устроиться в школу. Я преподаватель, учитель географии английского, и уже у меня была договоренность со школой. В сентябре я выхожу на работу, сейчас у меня пока есть время, и я хотела бы просто потрудиться при монастыре. И когда я пришла, отец Филарет мне предложил такой вариант проводить экскурсии, ну, почему бы нет, вдруг получится, я согласилась. А позже уже, спустя какое-то время, решила остаться здесь уже основательно. Это моя основная работа. Теперь со школой я распрощалась, и теперь вот я здесь провожу экскурсии.
Ну вот чем вас так, получается, привлекла эта деятельность миссионерская?
Мне очень нравится все, что связано с монастырями, с храмами. Я очень люблю литургию. Для меня очень важно причастие. И, может быть, потому что я живу этой жизнью. Не знаю, насколько мне это получается, но для меня это все очень важно. И, соответственно, экскурсии, поэтому они очень важны не только для тех, кому я рассказываю, но в первую очередь для меня, потому что какое-то время я жила в Москве, а я житель Новой Ладоги. Я из дома уехала, закончив школу, уехала учиться в Петербург, и все, и дома я не жила. Если искренне сказать, то я относилась к Новой Ладоге, тем более к старой, которую я проездом проезжала, направляясь в дом, так, посредственно. А вот сейчас, будучи вот здесь, окунувшись в историю, и когда я рассказываю о том, какое это уникальное место, я так полюбила Старую Ладогу, я так полюбила Новую Ладогу, и я сейчас думаю, как же я могла, предположим, жить какое-то время в Петербурге, а здесь такое уникальное место. И я сейчас только это ценила, уже проводя экскурсии. Когда с душой ты здесь живешь, ты это все ценишь, поэтому и хочется передать людям, вот, чтобы они ощутили то же самое, чтобы они полюбили это место, они почувствовали всю эту древность. Это же старина, это история. И хочется до них донести вот эту частичку, чтобы она запала у них в сердце и осталась, и чтобы они еще раз сюда приехали уже не на экскурсию, а какое-то время, может быть, пожить при монастыре или просто еще раз попутешествовать по Старой Ладоге. Очень хочется так закинуть удочку в сердце каждого.
Наверное, каждый человек, проходя по своему жизненному пути в определенный период жизни, начинает ценить, что для него является самым близким и дорогим. Меня поразил рассказ Натальи Сергеевны о человеке, детство которого было связано с Никольским монастырем. И несмотря на его стремительное восхождение в мастерстве живописца, он вернулся в родные края. Это художник Василий Максимов, о котором я услышала повествование экскурсовода в монастырском музее.
Василий Максимов действительно уникальный человек. Он жил в деревне Лупино на противоположном берегу реки Волхов. Учился он здесь, когда в 19 веке отец Аполлос открыл школу для крестьянских детей, бесплатная школа. Он учился здесь и остался при монастыре, когда у него умер отец и мать. 10 лет он остался сиротой. Любил рисовать с детства. Рисовал везде, где можно, где нельзя. Когда он окончил школу, он решает продолжать дальше писать картины, планирует ехать в Петербург, но совершает одну огромную ошибку. Он тайно сбегает из монастыря. Ему не необходимо было взять разрешительную бумагу для того, чтобы дальше либо учиться, либо получить работу в Петербурге. Он этого не делает. Он сбегает в Петербург, устраивается в одну иконописную мастерскую. Там хозяин его бьет, сжигает его книги. Он сбегает, поступает в другую иконописную мастерскую. Там тоже хозяин не очень хорошо к нему относится, но он терпит. Ему необходимо поступить в Академию художеств. Без этой бумаги он пока не может поступить. Зарабатывает деньги тем, что он пишет портреты местных купцов и их же им продает. Через 5 лет он все-таки поступает в академию. Он учится на одном курсе вместе с Поленовым и Репиным. И вот Репин о нем говорил, что это был самый лучший. Он был талантливейший всех. Сам Репин о нем говорил, что он был первый из первой десятки. Он заканчивает академию блестяще за 3 года. Ему предлагают участвовать в конкурсе на золотую медаль. Он бы ее выиграл, потому что он был лучше всех. Но победитель должен ехать за границу и дальнейшее обучение продолжать там, за границей. Максимов отказывает и мотивирует свой отказ тем, что он хочет остаться в русской деревне, изучить все скорби, горести русской деревни и об этом писать картины. Такой пример, да? Кто бы из современных отказался бы от такой перспективы? Это же карьера, это деньги, это слава. А он отказывается. Он блестяще заканчивает академию, он возвращается к себе в деревню, он строит мастерскую, он дружит с крестьянами, он пишет картины, но крестьяне участвуют в этом. Каждый мог подойти и сказать, здесь нужно посветлее, здесь нужно потемнее. Картины получались уникальные.
Пронзительным для всех оказался рассказ Натальи Сергеевны о последнем возвращении художника на родину.
Умирает он в 1911 году, отбывает в Академии художеств в Петербурге, но он просит, чтобы его захоронили в своей родной русской деревне. Группа Никольской железной дороги привезли сюда, на этот берег, но надо-то на противоположный берег. А дело происходит в декабре, 4 декабря, зима, лед только встал, лошади по льду пройти не могут, потому что лед тонкий, они могут провалиться. И тут на помощь приходят те самые крестьяне, с которыми он дружил. 10 человек с противоположного берега, рискуя своей жизнью. А вы видели, река Волхов – это широкая река, это не ручей. Если кто-то из них провалится, то это цепная реакция, все могут провалиться. Это не значит, что их спасут. Они, рискуя своей жизнью, переходят в Волхов, простукивая лед палками, перешли сюда, делают деревянный извоз, привязывают 2 длинные веревки, ставят гроб. Обратно, также рискуя своей жизнью, переходят в Волхов, лед простукивая палками. А вы видели, какие крутые здесь берега? Это зима, это снег, это холодно. Они на своих руках несут гроб. Батюшка литургии не начинает. Это праздник введения во храм Божьей Матери из уважения к этому
человеку. Он ждет, когда гроб принесут, чтобы литургию у гроба отстоял в храме, потом только можно было бы отпеть. Все было сделано, его захоронили рядом с могилой его родителей. Позже его дочь Ариадна написала, что могилу отца приготовили на том месте, где когда-то отец написал свой портрет на фоне могилы своих родителей. И эту картину он назвал «Обратно на родину».
Как же важно для русского человека преданность своей земле, своему народу. Как же мы ценим в себе и других людях верность. Как сродни оно слову «вера». Как дорого перед Богом это чувство. Мне показалось очень символичным то, что верность своим родным крестьянам, своей культуре, в которой он родился и вырос, художника Василия Максимова стала такой востребованной для монахов Никольского монастыря. Как и все родное наследие, очень дорого и нужно сейчас сохранять России. Это с особенным чувством понимается именно в монашеских обителях. Они создают просветительские центры, восстанавливают поруганные святыни, возвращают для нас наше достояние. В Староладожском монастыре есть замечательный концертно-выставочный зал, в котором художники проводят свои выставки, приезжая на пленэр в Старую Ладогу. Мне посчастливилось познакомиться с художником Виктором Пестеревым, чьи картины Никольского монастыря на фоне цветущей сирени как будто показывают образ его возрождения. И отправившись вместе с ним, иеромонахом Гамалиилом Зильберфайн, приписной храм обители, храм святого пророка Предтечи, крестителя Господня Иоанна, я была вдохновлена стихами, которые прочитал Виктор в стенах древней церкви.
Так как это стихотворение называется «Картина», так как я художник, оно звучит таким образом. Благословенное место. Все соразмерно миру и покою. Закат медовый, лодка на воде. Творец своей искусной рукою пейзаж российский пишет на холсте. Здесь тишина. А где-то там, далеко, на освещенной солнцем стороне, вечерний звон и дальняя дорога, и чей-то взгляд в распахнутом окне. Закат сияет, словно новобрачный, он очарован стройностью берез. В грибном дожде, как в музыке прозрачной, кукушки песня вымокла до слез. Зеркальной гладью речка серебрится, и, омываясь свежестью речной, душа к любви божественной стремится, земной преображаясь красотой. Все говорит в природе об одном, что благодать присутствует во всем. Задумаешься, глядя поневоле на радугу, на жаворонка в поле, на голубой высокий небосвод, на все вокруг, все, чем душа живет, и улыбнешься, радость не тая, благословенно счастье бытия.
Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о Никольском мужском монастыре в селе Старая Ладога. У обители есть несколько приписных храмов, расположенных неподалеку. Это и храм святителя Василия Великого, который находится в местечке Васильевский погост, расположенном напротив обители на другом берегу Волхова. Это и древний храм святого пророка Предтечи Иоанна Крестителя. Экскурсию в храме провел для нас иеромонах Гамалиил.
Ну вот мы с вами приехали на Малышеву гору. Она Изрев называется горой, хоть она на гору не похожа, но дело в том, что она известна под этим названием с 13-го столетия. Это на самом деле холм, не гора. Ну, по-видимому, просто жители Ладоги никогда не видят настоящие горы, любая возвышенность для них уже была горой. Что касается непосредственно этого храма, названного в честь Рождества Иоанна Предтечи, с пределом Параскевы Пятницы мы можем вокруг обойти и посмотреть на него снаружи. Так вот, он был построен в самом конце 17-го столетия, 1695 год, благодаря трудам, усердию и личным средством митрополита новгородского Корнилия, находившегося на кафедре. По-видимому, я так думаю, что и местные купцы тоже прилагали к этому участие. До появления здесь каменного храма на этом месте существовал монастырь в честь Рождества Предтечи. Он и назывался Иоанновский монастырь. Он был небольшой по своим размерам. Имелось два деревянных храма в честь Иоанна Предтечи, деревянный храм, и также деревянный храм в честь Вознесения Господня. Несколько зданий, небольших домиков, где проживала небольшая братья, но известно по книгам переписным 1628 года, что обитель, в общем-то, имела неплохое хозяйство в те времена. Конструкция храма из себя представляет основной храм в честь Иоанна Предтечи. Он летний и холодный, неотапливаемый, к нему приделан теплый предел в честь Параскевы Пятницы. Почитание Параскевы Пятницы здесь началось с конца 16-го столетия, когда сюда был принесен из Писецкого погоста образ святой великомученицы Параскевы Пятницы. И по дошедшему дошедшим до нас преданием, когда здесь был устроен предел к этому храму теплый, то здесь снова начал бить источник внизу, который так и носит название Параскева Пятница.
Ой, такое расположение вообще потрясающее. Кажется, что вот так вот на мысу,
да,
и Атлетичица.
Да, место красивое в излучине реки Волхов, конечно. Виды тут замечательные. До революции здесь были еще более красивые виды, потому что вот эти вот и поросли, заросли этих не было. Здесь все выкашивалось. И вот на фотографии Прокудина-Горского это хорошо видно. Они сделаны с той стороны. И видно было, как эта территория вся была ухожена, благоустроена.
Мы вошли с отцом Гамалиилом в старинный храм. И тут я еще более поразилась древности и мощности этих стен.
Мочка, давайте внутрь зайдем, так интересно.
Да, давайте.
Ой, вот это да.
Вот мы с вами вошли в паперть. Вот перед нами храм холодный. Мы сейчас в него попадем из теплого предела, через Параскева Пятницу. Да, и сразу можно рассказать о этом нагробии. Здесь могила блаженного Александра. Я сейчас зачитаю его короткую историю. Значит, он был родом из ростовских мещан. И в молодых годах он поступил в Никольский монастырь послушником, где нес самые различные послушания. Потом он взял на себя подвиг и росту Христа ради. Несколько лет содержался в доме умалишенных. И после своего освобождения оттуда начал ходить в Ладоге, окрестностях в странном виде, пользуя многих потаенно. То есть, польза имеется в виду, ему богатые люди жертвовали деньги, которые он раздавал всем нуждающимся. Такая добродетельная жизнь продолжалась более 20 лет и увенчалась страдальческой кончиной в первых числах декабря 1847 года. Он потонул в реке Волхов. Но об этом узнали только через полгода, весной, когда его тело в мае месяце было обнаружено в Новой Ладоге, практически невредимое, нетленное, к прославлению Бога, явившего своего долготерпеливого раба. И здесь оно было предано земле, в этом храме, в паперти, 18 мая 1847 года братьей и игуменом Аполосом и в присутствии игумени Успенского монастыря Февронии с сестрами при многочисленном собрании почитателей покойного. Надо сказать, что еще до конца 19 столетия еще были люди, оставались живых, которые помнили его и очень его почитали как угодника Божьего. Поэтому можно сказать, в общем-то, без привлечения, что это наш еще такой вот нераскрытый местно чтимый святой. По крайней мере, жизнь его была такой подвижнической, христианской, молитвенной.
Многие паломники обращаются с молитвами к блаженному Александру. Древние стены хранят имена еще нескольких надгробий в этом храме, в которые жертвовал свои средства царь Борис Годунов. Иоанновский монастырь был небольшой, но имел очень крепкое хозяйство, приписные деревни. Надо сказать, что в Старой Ладоге было 7 монастырей, а под Малышевой горой находится самый древний святой источник в России. Он посвящен великомученице Параскеве Пятнице. Мы прошли с отцом Гамалиилом по храму, в котором есть и большая угловая комната, бывшая трапезная монастыря, теплый предел святой Параскевы и холодный святого пророка Иоанна Предтечи, росписи которого осыпаются, так как этот храм все время подтапливается изнутри из-за образовавшегося там водоема в бывших пещерах. Это легло большой заботы для братья и обители. Не менее интересным для меня оказался спуск к древнему источнику великомученицы Параскевы Пятницы.
Спускаемся к источнику. Эта лестница была здесь, наверное, лет 15 назад устроена. До этого здесь просто была тропинка вниз вела.
Ну, вот. Как красиво все усажено сосенками.
Высажены были тут благотворители, которые пожелали вот это вот здесь все устроить. Там внизу, около источника, устроена купель. Тут тоже лет, наверное, 7 назад она здесь появилась. Может быть, даже пораньше, может быть, лет 5 назад. На месте современных этих купелей было как просто такой вот бетонный бассейн, где люди принимали омовение в водах этого священного источника. Ну, а потом уже здесь владыка Мстислав нашел каких-то людей, которые благотворительно здесь свои средства соорудили вот эту вот современную купель.
Получается, это монахи монастыря ухаживают. Какая здесь чистота?
Да, регулярно чистим. Раз в месяц приезжают сюда братья монастыря и чистим эти емкости, бассейны, потому что они покрываются зеленью, тиной. Если это не чистить, то оно все приобретает очень запущенный вид.
Я с удовольствием умылась в святом источнике и набрала святой воды. А отец Гамалиил, возвращаясь к храму, рассказывал о том, какие труды предстоят братьям по его ремонту.
В начале 90-х годов местным музейным руководством здесь были предприняты работы по фасадам, по окрашиванию колоколов. Наверное, возможно, и железо меняли со старого на новое. Эти работы были произведены, но сейчас мы видим, фасады снова нуждаются в ремонте. И вот буквально через недельку мы приступаем к возобновлению покраски куполов и крыши. То есть мы сейчас будем проводить кровельные работы своими силами и плюс частично еще и фасадные работы. Ну, то, что удастся нам сделать, сделаем этим летом с Божьей помощью. Далее уже нам специалисты, которые буквально недавно комиссия приезжала, осматривали этот храм и сказали, что, конечно, необходимо устраивать в холодном храме такое специальное воздушное отопление, которое будет прогревать и одновременно вентилировать его, высушивать, вентилировать, что позволит после того, как оно станет достаточно сухим, останавливать вот эти вот, делать выщенку, вынимать оттуда кирпич разрушившийся, заменять новым и делать уже штукатурку. Но там была озвучена колоссальная сумма, которая, в общем-то, подъемна только федеральному бюджету. Для нас это все средства недоступные. Так что будем молить Бога, вот когда Господь соблаговолит, может быть, государство и откликнется, увидит наш храм и поможет нам его все-таки привести в надлежащее благолепное состояние.
Пока мы беседовали рядом с храмом, десятки людей подъезжали на машинах и спускались за водой к святому источнику. Кто-то заходил в церковь заказать требы, поставить свечи. Здесь каждую субботу братья монастыря служат божественную литургию. И они говорят, что молиться в этом храме особенно легко. Может быть, кто-то из тех, кто увидит этот древний храм, станет помощником монастырю в его восстановлении. А мне бы очень хотелось рассказать вам еще о тех людях, которые приняли огромное участие в созидании Никольской обители. Один из них – архимандрит Аполлос. О нем рассказал настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников.
Безусловно, временем такого рассвета – это конец XIX века, когда сюда приходит на служение архимандрит Аполлос. Строятся в камне братские корпуса, хозяйственные пристройки, сараи, конюшни. Отец Аполлос открывает свой кирпичный завод, отец Аполлос открывает каменоломню монастырскую. И вот хочу сказать, что в 1871 году число братьев насчитывало 44 человека. Удивительно. XIX век – это такой рассвет и более спокойное самостоятельное время для развития обители.
Архимандрит Аполлос родился в 1804 году в купеческой семье в Санкт-Петербурге. Он был постриженником святителя Игнатия Брянчанинова, когда пребывал в Троице-Сергиевой Приморской пустыне близ северной столицы. Отличался трудолюбием и высотой духовных дарований. В Никольском монастыре прославился своим строительством и помощью бедным людям, заботой о крестьянах, любовью к детям. Создал в монастыре школу и каждую неделю приходил к ученикам, раздавая подарки. Во время бедствий отец Аполлос горячо молился о спасении урожая, людей от болезней, обходил крестными ходами во время эпидемий. Когда на Волхове горело судно с зерном, отправил во время службы людей спасать погибавших, и по его молитвам судно не затонуло. Он умер в безвестности, в Прибалтике. Когда по зависти был отправлен на покой, лишившись настоятельства, ушел из обители с узелком в руках. Рядом с храмом, построенным трудами архимандрита Аполлоса, сейчас возведен крест над могилой настоятеля обители архимандрита Варфоломея Чупова, батюшка которого в монастыре вспоминают с огромной любовью, в 2002 году был назначен Никольскую обитель для ее возрождения.
В 2002 году монастырь передает Русской Православной Церкви 20 лет назад. Это юбилейный у нас небольшой год такой. И его начинает поднимать из руин, в буквальном смысле, архимандрит Варфоломей Чупов. Отец Варфоломей известен своими талантами в Санкт-Петербургской епархии, потому что он вот такой строитель. Он всю жизнь что-то строил, воссоздавал еще в советское время. И ему удалось сделать невозможное. Безусловно, восстановить порушенные корпуса, привести в порядок храм Иоанна Златоуста, побелить и надлежащий вид привести стены монастырские. Поэтому, конечно, за 20 лет отец Варфоломей сделал просто невозможно и очень-очень много. Мы открываем музей, в котором может любой человек побывать. Вы увидите витрину, которую мы оформили в память отца Варфоломея, где его фотографии, где его медали, где его награды. В какой-то год он был признан человек года Волховского района. То есть отец Варфоломей пришел в монастырь уже имея определенный багаж за спиной. То есть у него были хорошие знакомые, благодетели. У него было очень много духовных Курчат, которого любили. И до сегодняшнего дня жива его мама, Александра Яковлевна, которая также трудится в монастыре, несмотря на то, что потеряла своего сына любимого. Но она до сих пор вот помогает нам. Это тоже удивительно. Отец Варфоломей пришел в этот монастырь. Он привел с собой всех, кто его почитал, его духовные чада, его близкие люди. И это место стало таким тоже духовным паломничеством. Поэтому ему помогло восстановить из руин братские корпуса. Смотришь особенно фотографии, поражаешься. Но там ничего живого не было. Настоятельский корпус, новый игуменский корпус, который сегодня тоже требует реставрации, стоит пока, так сказать, бесхозным. А мы нуждаемся очень в помещениях. Мы нуждаемся в духовно-просветительском центре, в паломническом центре. Мы хотим, чтобы это был такой большой центр, куда могут приезжать люди. Но это наши мечты. Так вот, допустим, вот этот же игуменский корпус, он практически несколько лет стоял без кровли. Все осадки, все падало вниз. Только что он увидел и что он делал, можно почувствовать, пережить по фотографиям. Храм Иоанна Златоуста. Не было полов, не было окон. Восстанавливали купола. То есть, я думаю, те слушатели наши, которые помнят это время, когда советское время ушло в прошлое, а настал новый период исторический. В каких руинах часто церкви отдавали храмы, монастыри. Иногда приходилось все начинать заново. Отцу Варфоломею, безусловно, удалось сделать очень многое. Мы помним о нем. Мы молимся о нем так же, как о других. На каждом богослужении, в монастыре, в любой обители. И в нашем монастыре есть синодик, куда записываются о здравии те, которые сегодня трудятся в монастыре. Но и, безусловно, вечное поминовение о настоятелях, строителях, святые обители сия. Это продолжается до сих пор.
Вот как вспоминают своего первого настоятеля, служителя обители, свечница Виктория Викторовна Фогелева.
Отец Варфоломей, он был настоящий батюшка. Он строгий был, справедливый очень. Он очень гостеприимный был, хлебосольный такой. И кнут, пряник у него как-то вовремя шли, ну вот как у отца родного. Ну, вот такой был. Бывало, и рубало, и попадало. Как же без этого монастырская жизнь? Но в глазах всегда веселые искорки. Всегда. Шутить любил. Прежний наш настоятель почил в октябре 2020 года. И на смену пришел у нас новый, молодой, перспективный отец Филарет, который также начал продолжать дело отца Варфоломея. Мы ему всячески помогаем и думаем, что он добьется многого, потому что старается, прекрасный человек, и мы рады помогать. Он получается продолжателем, потому что этот монастырь, кроме отца Варфоломея, никто не начинал возрождать. Он был первый, как бы. Отец Филарет уже продолжатель восстановительной и строительной, и духовной, и просветительской. Очень много всякой работы. Мы всячески ему помогаем во всем.
История каждого монастыря – это история людей, в нем потрудившихся. И когда ты приезжаешь в обитель, ты воспринимаешь ее так, как тебя в ней встречают. Никольская обитель распахнула для меня свои двери благодаря прекрасным людям. Игумену Филарету, который радушно пригласил меня приехать и заботливо встретил и проводил меня в Санкт-Петербург. И прекрасным батюшкам, и служителям обители. В этот раз мне посчастливилось также познакомиться с женщиной, которая работает в монастырском кафе. И в разговоре с ней я поняла, что у русского человека не бывает разделения на национальности. Это или твой человек, родной, близкий, или пока нет. Нонна Дарьевна Ломия трудится в обители, когда есть возможность приехать. Но она относится к монастырю как к своему родному дому, хотя ее дом остался далеко на Кавказе.
И батюшки у нас такие хорошие, такие душевные, такие добрые, такие, знаете, вот я когда зимой уезжала, вот так мы все прощались. Один не вышел, не буду называть имя, а я еще потом думаю, что он не вышел, он, кажется, плакал. Да, они как дети, а женщины вот эти все работают, знаете, вот как родные стали. Я там 20 лет жила на Кубани, я там работала и в школе, и в детском саду музыкальным руководителем. Там все чужие, вот ты идешь по улице, здороваются одни дети, и то через раз, а взрослые так посмотрят, холодные люди, негостеприимные, такие какие-то странные. Вот я там 20 лет, я там чужая, потому что я с Грузии, потому что я грузинка, потому что мы вот такие, вот не такие, как они. А здесь я побыла 4 месяца в прошлом году, летом, и я стала родная им, и они мне все родные. Здесь совсем другие люди. И здесь всем нравится. Знаете, вот приходят они после экскурсий, теплоходы с автобусов, они, боже мой, говорят, как у вас хорошо. Какая благодать у нас. Начинают задавать вопросы, все довольны. Я не встретила одного человека здесь за 2 года, который бы мне сказал, здесь не нравится, здесь плохо.
Я заметила, что когда я посещаю храм или монастырь, где есть чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, то я обязательно встречаю в нем удивительных женщин. Как будто через них сама Матерь Божия дарит мне в этот день так явно свою материнскую любовь и необыкновенную доброту и заботу. И здесь, в Никольском мужском монастыре, мне посчастливилось встретить замечательных женщин, которые одарили меня своим теплом и радостью, необыкновенными дарами. И стало так ясно, что из всех приобретений на земле нам нужно просто научиться любить друг друга. И от каждого из нас зависит, чтобы любви на нашей земле стало больше. Потому что именно любовь и соединяет нас во единый Божий народ.
Эта любовь впитывается с молоком матери. Любовь к своей родине, к своему народу, к своей природе. Вот я говорю, вот я уже постарела и не умею варить борщ. Хотя я живу на Кубани. Я до сих пор не научилась нормально варить борщ. Зато грузинское блюдо, пожалуйста, любое, с закрытыми глазами.
Да, вот что значит родина.
Родина, да, да, да.
Вы знаете, у меня от вас впечатление, что вы не грузинка, не с Кубани, а что вы наш русский человек.
Вы знаете, я когда приехала с Тбилиси 20 лет назад на Кубань, я когда общалась с людьми, меня не понимали, потому что я по-русски еле говорила. Еле-еле я говорила. Хотя я русскую школу закончила. То есть за годы жизни в Тбилиси ты абсолютно... Там же все по-грузински говорят. Я забыла русский язык. И мне заново пришлось учиться, читать. Вот я со своими детьми занималась. Они потому что в школу ходили, я им помогала уроки. И понемножку я как бы вспомнила все.
Места и люди.